Валерий Ковалев, Левиафан. Странники, кто вы? Откуда пришли водяною дорогой? Дело какое у вас? Или без дела скитаетесь всюду? Взад и вперед по морям. Гомер. Одиссея. Часть 1. Апокалипсис. Глава 1. По пути Гольфстрима. Раннее июньское утро. Белесый шар солнца над туманным горизонтом. Тоскливые крики чаек в базальтовых скалах. По пустынному фарватеру Мотовского залива, курсом в открытое море, гудя турбинами, шел атомный подводный ракетоносец. На его аспидно-блестящей под солнцем надстройке безмолвно застыли облаченные в спасательные жилеты швартовые команды, а на высокой, с трепещущим на ветру Андреевским флагом рубки, виднелись темные силуэты нескольких офицеров. Корабль относился к классу ракетных крейсеров стратегического назначения, нес в своем чреве 16 баллистических ракет и следовал для несения боевого дежурства в Северную Атлантику. Оставив позади скалистые берега залива, он вышел в точку погружения и с рубки металлически пролаял мегафон швартовым командам вниз. Швартовые команды на надстройке пришли в движение, подтянулись к центру корабля и поочередно исчезли в черном зеве рубочной двери. Под каблуками сапог зазвенел трап мостика, и она бесшумно задраилась. Обезлюдившая громадина крейсера неподвижно застыла на мелкой зыбе. Потом раздался негромкий щелчок кремольеры рубочного люка, шум с ревом, врывающийся в балластные цистерны воды, и корабль ушел в пучину. Через несколько минут на этом месте бешено вращалась громадная воронка зеленоватой воды. Спустившись в центральный пост, командир крейсера, средних лет, капитан 1 ранга, приказал вахтенному офицеру следовать в заданный район и направился в свою каюту, находящуюся на средней палубе второго отсека. Она состояла из двух небольших помещений, одно из которых предназначалось для отдыха, а второе служило рабочим кабинетом. В каюте имелось все необходимое для достаточно комфортного существования одного человека. Встроенный в переборку платяной шкаф и удобная кровать с раздвижным пологом в спальне, узкий кожаный диван и вращающееся кресло. Стоящее перед миниатюрным рабочим столом с висящей над ним книжной полкой, а также небольшой сейф с кодовым замком в кабинете. На отделанных светлым шпоном стенах висели две небольшие репродукции северных пейзажей. Войдя в каюту, капитан 1 ранга снял форменную фуражку с золотым крабом, меховую кожаную куртку, именуемую у моряков канаткой, и аккуратно повесив их в шкаф, остался в легком репсовом костюме с белой нашивкой «командир» на груди. Затем он присел в кресло и задумался. А подумать было над чем. Этот поход в карьере капитана 1 ранга Морева, так звали офицера, был последним. И не потому, что он выслужил свой срок службы или был на плохом счету у командования. Наоборот. В соединении, где служил Александр Иванович, он считался одним из лучших подводников и часто ставился в пример другим. Все дело было в том, что в стране шла очередная реорганизация вооруженных сил, которые сокращались до минимума. Касалась она и флота. О предстоящем увольнении в запас Морев узнал накануне похода от начальника штаба флотилии и, как сложится его дальнейшая судьба, представлял смутно. С женой он этой новостью не поделился, поскольку, как обычно, заблаговременно отправил ее и дочь перед выходом в море к своим родителям в Ростов. Невеселые размышления командира прервал донесшийся из висящего на переборке каштана голос старпома, объявившего отбой боевой тревоги и отдавший команду о заступлении вахты по походному. Сняв с крючка вешалки ПДУ «Звездочка», он повесил его на плечо и покинул каюту. В обширном центральном посту, овиваемом прохладным ветерком из системы вентиляции, в мертвенном свете подволочных плафонов, неслась первая ходовая вахта. Несколько офицеров и мичманов, в таких же, как у командира, синих репсовых костюмах, проштампованных белыми клеймами РБ, звездочка, расположившись за пультами управления корабельными системами, внимательно наблюдали за светящимися экранами мониторов, шкалами приборов и россыпью мерцающих датчиков, время от времени выполняя на находящихся перед ними панелях необходимые манипуляции. За их спинами, по центральному посту, неспешно прохаживался вахтенный офицер с сине-белой повязкой РЦИ на рукаве куртки, а в проеме штурманской рубки старпом о чем-то тихо беседовал с молодым капитан-лейтенантом. При появлении командира он подошел к нему и коротко доложил о параметрах движения корабля. «Добро», — кивнул Морев, усаживаясь в свое персональное кресло, монолитно возвышающееся у выдвижных устройств. «Штурман», — бросил он капитан-лейтенанту, — «дайте мне лоцию этого района». «А вы, Сергей Ильич, прибавьте оборотов, чего плететесь как вошь», — буркнул он вахтенному офицеру.